Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, передача «Отличная семья» сейчас в эфире. Ну, хочется начать, конечно, с поздравлений, потому что сегодня у нас 8 января, и только у нас прошло Рождество, но все-таки еще новогодние и рождественские праздники продолжаются. Поэтому, конечно, мы хотим пожелать вам здоровья, радости, такого большого счастья, никогда не терять детской потрясающей особенности, удивляться этому миру. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы в этом году ситуация с сиротами в нашей стране, она менялась, продолжала меняться в лучшую сторону, и как можно больше детей нашли свои семьи или нашли тех людей, как мы говорим, наставников, ответственных, взрослых, которые помогают им двигаться по жизни. И сегодня мы продолжаем наши рождественские чтения. Вы помните, что в прошлый раз мы брали очень интересное произведение Диккенса, Оливер Твист и Шарлотта Бронте «Джейн Эйр». И сегодня мы немножечко с вами так коснемся романа Виктора Гюго «Отверженные» и также произведения известного педагога Макаренко «Педагогическая поэма». Ну, а сейчас я с удовольствием представляю нашу гостью. Это Руслана Яценко, куратор программы «Старшие братья, старшие сестры». Руслана, здравствуй.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень рада присутствовать в эфире.
Всегда рада тебя видеть. И сегодня мы тебя пригласили не случайно, сама понимаешь.
О, да.
Друзья, хочу обратить внимание, что наш эфир выходит в записи, поэтому вы не сможете нам звонить, но, пожалуйста, присылайте свои сообщения, отзывы на передачу, какие-то вопросы, потому что нам все это очень помогает тоже двигаться по нашему пути, понимая, как вы реагируете вот на то, что мы вам даем. Итак, сегодня, как я уже сказала, мы будем делать акцент вот на два произведения – Гюго и Макаренко. Ну, скорее всего, даже больше поговорим о втором. Ну, давайте вспомним, что у нас было в предыдущей передаче, потому что все-таки это некий цикл, и мы говорили о том, что действительно через литературу очень интересно посмотреть, как трансформировался образ сироты, и как общество относилось к детям-сиротам, каким образом происходили какие-то изменения, и мы с вами, упоминая о Диккенсе, говорили следующее, что это была революция, когда он написал своего Оливера Твиста, потому что первый раз ребенок-сирота вышел как герой романа, и Диккенс, который сам был, скажем, в такой тяжелой жизненной ситуации, будучи 12-летним подростком, он знал, о чем он писал. Он хотел именно показать и социальную несправедливость, и такую уродливость системы, которая как бы заботится, так в кавычках, о детях. И у него это очень удалось, потому что его произведение просто произвело фурор. И это было не просто такое литературное достижение, это было изменение социума, потому что люди откликнулись, потому что начали обращать внимание на то, что происходит вот именно в этой среде. Начались изменения именно на государственном уровне. То есть это произведение, оно реально внесло изменения вот в такой институт сиротства не только в Англии, но и вообще в Европе. И мы также, помните, вспоминали и «Джейн Эйр», в принципе, это произведение, может быть, оно уже, мы говорили, что там образ ребенка, вот той же самой Джейн, он менее рафинированный, потому что она все-таки более сложна по своему характеру, она говорит уже напрямую через текст, да, ей позволяет автор Шарлотта Бронте, говорит о своих эмоциях, говорит о своих переживаниях, вот Оливер более такой рафинированный, вот, но мы также, помните, обращали внимание на то, что все-таки, наверное, нужно было это сделать, тот период. Вот сработать на эффекте резонанса, создать образ сироты, такой ангелоподобный, и общество, те люди, которых окружают, которым поручено вот как бы заботиться о детях, они действительно были выписаны очень гротескно, страшно, отталкивающе. И это действительно сработало. И вот мы, конечно, все время пытаемся посмотреть на то, что происходит сейчас у нас. А для того, чтобы понять нашу сегодняшнюю обстановку, понять то, как общество сейчас воспринимает сирот, какой образ ребенка-сироты на данный момент, нам необходимо возвращаться периодически вот в прошлое, рефлексировать, смотреть, ну, что, соответственно, мы и делаем. Вот. И, Ян, вот, Руслан... Скажи, пожалуйста, дорогая, да? Не знаю, насколько ты знаком с Оливером Твистом произведение, но оно достаточно популярное такое, да? И Джейн Эйр тоже. Но вот если говорить о современности, о образе современного подростка или вообще вот ребенка-сироты, может быть, какие основные качества ты бы выделила? Вот кто он? Если бы нужно было тоже тебе, ну, небольшой такой вот буквально там абзац написать вот о ребенке, то есть что бы ты сделала, как бы ты написала его?
Ну, мне кажется, конечно, образ сироты очень сильно отличается, не знаю, со стороны обычного там, человека из общества, да, и человека, который работает, собственно, с ними, да, то есть как бы с моей стороны. Но, честно говоря, лично, ну, как бы в моем опыте, что бы я сказала про ребенка-сироту, это на самом деле дети с очень большим внутренним ресурсом. То есть у них очень много внутреннего ресурса на проживание вот всего того ужаса и кошмара, который многие из них прошли. Там, к своим 18 годам они прошли достаточно, не знаю, там, некоторые прожили такую жизнь, которую многие не проживают к старости, да, именно по количеству каких-то очень сложных и травматических событий. И при всем при этом эти дети каким-то образом выжили и, соответственно, как бы даже, не знаю, там, не свихнулись, да, то есть как бы они вполне здоровы, ну, как это можно назвать, да, то есть насколько это можно назвать именно прям здоровым. Но для меня это дети, которые, правда, с очень большим жизненным ресурсом, но при этом... такие очень истощенные, да, то есть как бы у них может быть немножечко закрыты вот эти истории там про эмпатию, эмоциональность, да, то есть они как бы выживали как могли, по большому счету, вот, и это дети, которые стремятся, возможно, к какому-то, ну, не то, что возможно, они точно стремятся к какому-то развитию и попытке вообще выйти из системы. Вот, но при всем при этом у них не всегда это получается, вот, потому что современные сироты – это заложники системы. Именно заложники не потому, что там плохие люди, да, или как-то там, не знаю, над ними издеваются, заложники именно потому, что как бы наша государственная машина сейчас на данный момент устроена таким образом, что... Ну, в общем, дети живут в определенных коробочках по определенным правилам, и эти правила очень трудно как бы пойти против них, именно потому что это заложено в государстве, заложено в системе, и многие там те же самые учреждения, воспитатели пытаются как-то ее повернуть страной вообще к детям, да, на развитие как-то их самостоятельности, ну и вообще какой-то адекватной жизни. Но это очень трудно, поэтому... Большинство ребят, они, правда, вот существуют в каких-то своих коробочках, вот, и им реально очень трудно потом выйти из них. Даже когда они выходят из системы, система не выходит из них, да, потому что, ну, большинство из них, да, остаются вот в этих вот своих, ну, то, что было заложено вот именно как бы самим учреждением. Но это касается детей, которые долго провели в учреждениях. Сейчас, к сожалению, очень много ребят, которые попадают уже в сознательном возрасте в детские дома, вот, но и, к счастью, они попадают очень быстро в семьи приемные. То есть сейчас, на самом деле, вот этот вот период проживания непосредственно в детском доме, да, то есть в сиротском учреждении, он не так долг на самом деле. То есть это может быть полгода, это может быть год. Вот. Ну, в крайнем случае, там, не знаю, полтора-два, но это если, например, ребенок сам изъявляет желание никуда не уходить, например. Такое тоже бывает. Вот, поэтому... Ну да, сирота – это человек, у которого достаточно большой внутренний ресурс, но при этом как бы их хорошо побило, скажем так. И они как бы пытаются уже в сознательной такой жизни, мне кажется, как-то залатать свои раны, насколько это возможно.
Угу. Ну вот даже то, что ты сейчас уже создала, это, ну, мы видим, что здесь неоднозначный портрет, угу. Да, потому что, с одной стороны, ты говоришь, да, это дети, у которых есть потенциал, и действительно, это сильная личность, которая выживает в тяжелых условиях. Ну, например, это можно сравнить там, с войной или еще какими-то тяжелыми ситуациями, да, когда у человека вдруг открываются какие-то ресурсы, ему надо выживать. Но вот это вот поведение, скажем, такое асоциальное поведение, какие-то странности, которые действительно могут человека, ну, опять же, как ты говоришь, который не соприкасается с этой системой, он не знает того, что происходит внутри, могут его напугать, могут его, опять же, как-то смутить. А напугать почему? Потому что действительно человек ведет себя так, как ну, мы не привыкли. Для нас это кажется непонятным, а все, что нам непонятно, нас пугает. И естественное желание от этого вот, ну, как можно дальше, потому что какие-то странные люди. Или, например, вот этот миф, тоже, который тоже передается очень крепко из поколения в поколение, о том, что ну, если вот у него были такие родители, родственники, то, соответственно, ну, каким же ему там быть таким же, да, яблоко от яблони куда? Оно недалеко падает. И на самом деле мы видим, что действительно, людям очень тяжело понимать и принимать реальный образ ребенка, который находится вот именно в этом закрытом учреждении, потому что для этого принятия нужно, ну, хотя бы быть открытым для этой темы, больше читать, больше узнавать, и, может быть, впоследствии родится такой вопрос, а что я могу сделать для того, чтобы, ну, эта ситуация изменилась. Понятно, там не с плащом супергероя, что я сейчас возьму и изменю весь мир, вот, но хотя бы хоть что-то, вот, например, в той же самой программе, да, старшие братья, старшие сестры, у вас же идет наставничество.
Да, конечно, у нас идет наставничество, это целенаправленное взаимодействие взрослого волонтера с одним и тем же ребенком на протяжении минимум одного года и с регулярностью раз в неделю. То есть это как раз позволяет вообще ребенку научиться выстраивать какие-то долгосрочные отношения, потому что большинство ребят, которые находятся в учреждениях, у них нет возможности именно вот выстраивать отношения, потому что, ну, по нескольким причинам. А, они, первые причины, например, они могут не хотеть выстраивать эти взаимоотношения там, с воспитателями или еще с кем-то. Вот. Ну, а другая причина, они могут не уметь это, правда, делать. В основном, да, то есть это либо не умеют, либо не хотят. То есть, а может быть, и два вместе. И не хотят, и не умеют. Поэтому взаимодействие с наставником, помимо того, что он ему раскрывает мир, показывает, какой он, да, то есть и как-то вот расширяет его кругозор, на самом деле основная ценность – это все-таки в отношениях. Вот, поэтому мы, ну, у нас программа, она на год минимум, но мы, конечно, работаем над тем, чтобы это был не год, а какой-то более продолжительный срок, чтобы реально эти отношения смогли выстроиться. И уже когда они выстраиваются, ну, можно как-то влиять на ребенка, да, то есть уже как бы влияет даже не столько действие, сколько сам пример и вот это вот участие, да, в жизни, собственно, в жизни младшего. И у младшего, в принципе, появляется какая-то возможность потом обратиться к человеку, который ему не безразличен, и он, которому не безразличен, и как-то вместе, собственно, дальше по жизни идти.
Да, по жизни идти. Хорошо, мы чуть попозже вернемся тоже, да, и к наставничеству в том числе. Ну вот сегодня мы, значит, решили вспомнить о произведении Виктора Гюго «Отверженные» и о Макаренко «Педагогическая поэма». И самое интересное, что оба этих произведений, они, по большому счету, описывают, ну, они описывают контекст вообще тяжелой ситуации для людей, потому что «Отверженные» – это революция, а, соответственно, Макаренко – это тоже революция, только уже там, во Франции, здесь, в России. И мы понимаем, что революция сама по себе – это трагедия для всех людей, несмотря на то, что, да, жизнь, она трансформируется идеологически, и за этой идеологией идут уже буквально физические изменения, так идет трансформация социального института. Мне бы уже даже, конечно, сейчас не хочется философствовать на тему революции, а именно просто обратить внимание, что те герои, которые описываются в этих произведениях, они находятся именно в этом сложном таком контексте, именно постреволюционном, да, в период революции. Что, например, нельзя сказать о предыдущих произведениях, потому что там была просто мирная жизнь, относительно такое, как бы, вроде бы, ну, здоровое состояние социума, и это, безусловно, накладывает свой отпечаток, и сейчас вот мы поймем почему. Неоднократно в дискуссиях и, опять же, там, в книгах, в каких-то лекциях, вставали вопросы. Вот ты даже сейчас тоже это обозначила, что сироты – люди, у которых есть сильный ресурс, но которым очень тяжело вообще адаптироваться в обществе. То есть они выходят из детского дома, там они жили в системе, выходят и понимают, что это другая система.
О, да.
И та система, которая была у них, она не работает. Угу. Они ничему другому не научены, и, соответственно, они теряются просто. Та система, которая, ну, для многих людей, которые живут за периметром, она является, ну, как бы относительно нормальной, конечно, если тоже ее можно так, таковой угу. назвать, вот, то детей она, конечно, накрывает, и многие из них просто, ну, не выдерживают. И здесь вопрос, собственно говоря, был такой, вот, а почему же тогда, например, сироты после той же самой революции или после уже Второй мировой, почему они, вот мы видим по жизни, статистики тоже особо, конечно, и тогда тоже не было, и сейчас мы не можем и к ней особенно обратиться. Но, тем не менее, жизнь показывала, что люди, которые вышли из детского дома, достаточно успешно социализировались в обществе. Они создавали семьи, они имели нормальные ценности, они имели навыки, необходимые для такого выживания, не просто даже выживания, нормальной жизни. Многие из них занимали какие-то большие должности, реализовались в профессии, были достаточно успешными людьми. И почему вдруг сейчас вот практически все говорят о том, что сироты, выходящие из детского дома, недееспособны? Хотя вот ситуация, допустим, с материальной точки зрения во многом улучшилось. Вот мы читали, например, Оливера Твиста, как там буквально, ну, дети голодали. В каком они были, в каких они были условиях вообще существования. Это было ужасно. Сейчас, ну, даже я понимаю, что детские дома тоже различные, Москва – это один сценарий, там, может быть, опять же, периферия другой, но все-таки, безусловно, не до такой степени. И вот эта внешняя картинка для человека со стороны, она, в принципе, выглядит более успешной, потому что, да, у детей есть крыша над головой, их кормят, поят, занимаются их образованием, дарят им подарки, вывозят их там на разные мероприятия. Собственно говоря, ну, а, ну, семьи нет, это, конечно, все грустно. Но почему после выходы из детского дома, они вот вообще, получается, никакие. Да, вот военные дети, они вот молодцы, они смогли войти в эту жизнь и занять какую-то нормальную такую человеческую позицию, реализоваться. Вот прокомментируй, пожалуйста, это.
Ну да. Как говорил прекрасный Фрейд, все мы родом из детства. Вот. И на самом деле на выживаемость вообще и адаптируемость ребенка, да, то есть вообще на его возможность как-то взаимодействовать там с социумом и как-то выгребать, очень много закладывается именно в раннем детстве. Большинство детей, которые вот советские сироты, после войны, это правда сироты. То есть до войны они жили в хороших, любящих семьях, которые вложили в них любовь, ресурс и вообще вот эту вот идею про то, как надо жить. Но они видели вот именно этот сценарий, да, то есть они знают, как бывает нормально. И потом, соответственно, уже пришла война, которая забрала родителей у этих детей. То есть да, это большая потеря, да, это большая травма для этого человека была, но именно как бы изначальный ресурс, он остался. И по большому счету, то есть то, что было заложено в первых годах жизни этого ребенка, оно как бы, ну, остается. То есть это была нанесена травма, но это травма, которую они как бы пережили, вот, ну, в разной степени. И, соответственно, потом они как бы уже пошли в жизни с вот этими вот изначальными установками, как вообще нормально, да, то есть вот как было в обычной жизни. 80% примерно ребят, которые сейчас находятся в учреждениях, это социальные сироты. Что это значит? Это значит, что у этих ребят есть родители. У некоторых есть даже и мама, и папа. И более того, некоторые из них даже общаются с ними регулярно. Но при всем при этом дети находятся в учреждениях, потому что эти родители лишены родительских прав в силу разных причин. То есть это может быть, не знаю, алкоголизм, наркомания, игромания, какие-то психиатрические, да, там, диагнозы. И это накладывает уже отпечаток на то, что ребенок изначально, когда родился, он уже жил в деструктивной семье. Угу. То есть он впитал в себя вот эти все деструктивные собственно, деструктивная история, и так как ребенок не знает ничего другого, то он считает, что норма – это то, что он видел. И поэтому, когда такие дети попадают в учреждение, они, ну и, собственно, да, и вот, и, собственно, из этого идет вот этот миф о том, что, да, что гены. На самом деле это не гены, а вот именно то, что ребенок сразу рождается, попадает в эту среду, и так как он другого не видит, он считает, что это как бы норма жизни. И поэтому, например, там, не знаю, подросток, который попадает, не знаю, там, в учреждение, не знаю, там, в 10, 11, 12 лет, потом его забирает приемная семья, и в 15-16 лет, например, он идет, начинает бухать бесконечно. И тут сразу, о боже, да, это гены, потому что у него мать, например, алкашка. А он просто видел, что его мама в периоды там, жуткой какой-нибудь там депрессии или там переживания там, ну, в любом периоде, да, когда это, например, было плохо или весело, или еще что-то, она шла и пила. И для него вот эта вот сцепка произошла, что как бы если тебе плохо, я могу пойти и выпить. И такое, станет да, хорошо.
Средство от стресса.
Да, то есть средство от стресса. Вот, и станет как бы хорошо. И поэтому дети как бы впитывают вот эти модели поведения, и, конечно, уже в сознательном возрасте эти модели поведения достаточно трудно изменить, но возможно в любом случае. И также большинство ребят, особенно, например, если они попадают в учреждение в раннем возрасте и надолго остаются там, то, как я уже сказала, что наше нынешнее как бы, время не дает детям вообще проявляться каким-либо образом. То есть все, что они хотят, какие бы желания у них не были, все проходит сквозь вот этот фильтр «можно или нельзя». Пройдет по санпинам, не пройдет по санпинам. Есть ли у нас договор с колледжем? Нет у нас договора с колледжем. То есть по-хорошему у ребенка нет права сказать «я хочу вот так». И в, как, ну, и в какой-то момент дети сначала так делают, протестуют, бунтуют, но понимают, что это тратит очень много ресурса, которого и так не хватает, да, на какое-то вот поддержание себя. Ну, и они как бы с этим соглашаются. И поэтому на выходе из учреждений мы видим ребенка, который, в принципе, реально не приспособлен, потому что за него все стирали, убирали, ему готовили еду, не разрешали ничего выбирать, поэтому он перестал выбирать из разряда, куда меня пошлют, туда я и пойду. Угу. Вот. И как бы вот именно из-за того, что... А и учитывая то, что картина мира, которая была изначально, тоже как бы не ахти, скажем так, то понятное дело, что ребенок не видит другой картины, и он понимает то, что вот было у него, и это, в принципе, нормально.
Да, я уже как раз хотела сказать, что то есть ребенок уже изначально, ну, если он не отказник, да, угу. Потому что там тоже отдельная история,
да.
И это даже хуже, нежели ребенок из деструктивной
угу,
семьи.
Да.
Но в любом случае, то есть мы видим, что человек попадает в систему уже травмированный,
да.
Уже имеющий такую искаженную модель вот этого нашего
картины жития, мира.
Да, картины мира.
Угу.
Вот, и в системе он получает тоже опыт, но это опять же, не жизнеспособный опыт. Это не тот опыт, который ему поможет впоследствии в жизни нормально понять себя, реализовать себя, как-то построить нормальные отношения. То есть именно понимая все это, мы видим следующее, что сейчас все-таки есть некая тенденция, как мы говорим, из-за страха к некой демонизации, потому что очень много мифов именно в отношении ребенка-сироты, и очень, скажем так, это подкрепляются эти мифы еще таким опытом, не, как бы не состоявшимся, таким тоже деструктивным опытом родителей в советский период, когда брали детей из детского дома, и потом вот они делятся, рассказывают, говорят, что действительно вот на самом деле вот он пошел по той дорожке, как бы то ни было, как мы его там не вкладывали в него, а все равно вот как волка в лес не корми, вернее, как не корми его, он все равно в лес смотрит. И, но мы понимаем, опять же, вот сейчас у нас же все-таки есть уже некое поле, пространство проработанное, мы можем тоже обращаться к этому опыту, что, наверное, все-таки дело было в том, что в то время этой темой не занимались как таково, темой сиротства. И вот о чем мы сейчас угу. говорим, о том, что ребенок там вот он имеет вот эти деструктивные разные модели, что он требует помещения в определенную среду, которая будет его исцелять, то есть об этом речи не было. Просто брали ребенка, да, помещали его в семью и говорили, родители, ну, наверное, достаточно, что мы его будем любить так, как можем любить, да? А ведь все-таки сейчас даже родители, они как раз тем более у нас в нашей стране, потому что уже есть определенная проблема, родители, которые берут ребенка к себе в семью, они понимают, что они сами, в свою очередь, очень мало знают о себе, очень мало имеют коммуникационных навыков. И вот это вот, скажем, соприкосновение с этой темой, даже, вернее, погружение в нее, оно, в свою очередь, дает и родителю вот некий такой старт к тому, чтобы начать заниматься собой, потому что в противном случае, да, ты не справишься, просто тебя тоже задавят, потому что там, как ты говоришь, действительно, люди сильные в этом плане, эмоционально, обладающие многими техниками, вот, тоже такими деструктивными, и действительно ты можешь не справиться и сказать, ну да, это ребенок плохой, потому что не хочется же говорить о том, что я не справился, потому что я не сумел или не знал как.
Ну да.
Вот. И здесь вот мы смотрим, если мы опять же обращаемся к литературе, и к жизни, на некий такой вот, ну, как бы это сказать, такой... даже не принцип, а явление такое маятника. То есть мы видим, например, сначала образ сироты, который выписывается, он такой, я говорю, розовый, ангелоподобный, такой он весь воздушный и легкий, но постепенно, постепенно все-таки в зависимости от того, насколько эта тема становится открытой, менее табуированной, опять же, в зависимости от событий, которые происходили в жизни, там, революции, войны и так далее, то есть эта тема становится более прозрачной, более реальной. И, например, мы видим уже у Гюго, у того же самого Макаренко, все-таки относительно уже реальные образы детей-сирот. Но потом идет вот опять крен, если мы говорим о нынешней ситуации, вот крен к некой демонизации. Да? Наверное, потому что, опять же, если мы говорим о нашей стране, вот на какой-то период достаточно длительный, я уже сказала, да, эта тема не трогалась, она не разбиралась. И люди видели именно то, что могли видеть. Вот следующую картину, да, там находится сироты, государство им дает обеспечение, они выходят из этих стен, кто-то их берет, как говорится, в свою семью, не получается справиться, не получается, скажем так, слепить из этого ребенка то, что хотелось бы видеть. И некий такой откат, разочарование, ну все тогда действительно, ну что вообще с них взять? И этот миф, он достаточно крепко существует и по сию пору, как мы говорим, да, тем более вот и тебе тоже, потому что непосредственно с этим работаешь тоже. И, конечно, вот сейчас наша задача именно как раз выйти на эту золотую середину, сделать такой откат этого маятника, опять же, не к розовому, не такому рафинированному образу, вот, что вот это вот такое вот ангелоподобное создание, а к реальному образу человека, который очень разный, который сложный, в котором есть хорошее и нехорошее, и понять, откуда корни этого нехорошего и что с этим делать, да? И вот, может быть, как раз мы сейчас и поговорим именно о Макаренко. Ну, вот ты скажешь, ты когда его читала?
Ой, на самом деле, я читала его давно, когда еще училась в институте, в первом. То есть это, наверное, было лет 5-7 назад. Ну, достаточно давно это было.
5-7 назад? Ну, где-то давно, да где-то недавно. Но вот смотри, когда ты читала его, потому что все-таки это уже было другое время, вот какое он произвел впечатление? Вот вообще педагогическая поэма, чем зацепила?
Ну, мне, в принципе, всегда была интересна вот эта история про каких-то нетипичных, скажем так, детей. То есть мне всегда как-то был к этому интерес. Вот, и поэтому, когда я читала Макаренко, мне было, правда, интересно посмотреть, а как это вообще было раньше. И меня очень вдохновляли его как раз методы, приемы. И меня скорее вдохновляла вот эта его некая открытость, да, что он реально... как бы создал такое некое общество, по большому счету. И он был очень искренне открыт с этими ребятами. И вот, ну, как бы его авторитет как раз смог вообще помочь этим детям, по большому счету. То есть мне всегда просто интересна вот эта история какого-то одного человека, за которым идут другие, да, именно вот из каких-то трудных, скажем так, ситуаций, там, в трудных, ну да, трудных ситуациях. Вот, то есть для меня не было какого-то там шока, кошмара или ужаса, скорее я восхищалась его методами. То есть мне вот было, наверное, с точки зрения вот этого интересно.
В эфире передача «Отличная семья».
Давай мы, наверное, сейчас зачтем вот первый отрывок, который мы здесь приготовили из педагогической поэмы. Думаю, что многие узнают этот такой знакомый текст, кто-то, может быть, впервые услышит. Но давайте сейчас как раз немножечко погрузимся вот в эту атмосферу. Итак, 4 декабря в колонию прибыли первые 6 воспитанников и предъявили мне какой-то сказочный пакет с 5 огромными сургучными печатями. В пакете были дела. 4 имели по 18 лет, были присланы за вооруженный квартирный грабеж, а 2 были помоложе и обвинялись в кражах. Воспитанники наши были прекрасно одеты. Галифеи, щегольские сапоги, прически их были последней моды. Это вовсе не были беспризорные дети. Фамилии этих первых задоров – Бурун, Волохов, Бендюк, Гуд и Таранец. Мы их встретили приветливо. У нас с утра готовился особый вкусный обед. Кухарка блистала белоснежной повязкой. В спальне на свободном от кровати пространстве были накрыты парадные столы. Скатерти мы не имели, но их с успехом заменили новые простыни. Здесь собрались все участники нарождающейся колонии. Пришел и Калина Иванович, по случаю торжества сменивший серый измазанный пиджачок на куртку зеленого бархата. Я сказал речь о новой трудовой жизни, о том, что нужно забыть о прошлом, что нужно идти все вперед и вперед. Воспитанники мою речь слушали плохо, перешептывались с ехидными улыбками и презрением, посматривали на расставленные в казарме складные койки, дачки, покрытые далеко не новыми ватными одеялами, на ненакрашенные двери, окна. В середине моей речи Задоров вдруг громко сказал кому-то из товарищей: «Через тебя влипли в эту бузу».
Остаток дня мы посвятили планированию дальнейшей жизни. Но воспитанники с вежливой небрежностью выслушивали мои предложения. Только бы скорее от меня отделаться. А наутро пришла ко мне взволнованная Лидия Петровна и сказала: «Я не знаю, как с ними разговаривать. Говорю им, надо за водой ехать на озеро, а один там такой с прической надевает сапоги и прямо мне в лицо сапогом. Вы видите, сапожник пошил очень тесные сапоги». Первые дни они нас даже не оскорбляли, просто не замечали нас. К вечеру они свободно уходили из колонии и возвращались утром, сдержанно улыбаясь навстречу моему проникновенному соцвассовскому выговору. Через неделю Пиндюк был арестован приехавшим агентом губрозыска за совершенное ночью убийство и ограбление. Лидочка насмерть была перепугана этим событием, плакала у себя в комнате и выходила только за тем, чтобы у всех спрашивать: «Да что же это такое? Как же это так? Пошел и убил?» Екатерина Григорьевна, серьезно улыбаясь, хмурила брови. «Не знаю, Антон Семенович, серьезно не знаю. Может быть, нужно просто уехать? Я не знаю, какой Том здесь возможен». Пустынный лес, окружавший нашу колонию, пустые коробки наших домов, десяток дачек вместо кровати, топор и лопата в качестве инструмента и полдесятка воспитанников, категорически отрицавших не только нашу педагогику, но и всю человеческую культуру. Все это, правду говоря, нисколько не соответствовало нашему прежнему школьному опыту.
Да, ну вот такой вот первый фрагмент, который мы зачитали, который уже дает, тем не менее, некое представление, да, вот с какими же ребятами пришлось работать Макаренко. Мне нравится, там тоже практически в начале его произведения он пишет, что перечитал массу литературы педагогической. Он говорит, я за год, по-моему, это был как раз 1920 год, он говорит, я не читал столько литературы вообще за свою жизнь. И тем не менее, он говорит, я понимал, что практически все это вот именно для нашей ситуации неприемлемо, что нужно вырабатывать что-то новое. И вот смотри, мы говорили о том, что дети, которые попадали в детские дома, ну, мы тоже немножко нарисовали их такой образ, что они, ну, такие домашние, да, что вот они многое что помнят из семьи, из своей. И по большому счету это так, потому что действительно, вот, например, читая, ну, это, конечно, уже чуть попозже, опять же, да, после Второй мировой, читая дневники, читая там документы, да и, например, смотря фильмы, мы видим, да, что очень многие ребята, они были любимые, были в нормальных условиях, и вот война действительно, она вот нанесла эту трагедию, ребенок оказался в детском доме. Вот. Но здесь вот очень интересный момент, когда Макаренко говорит о том, что они отрицали не только нашу педагогику, но вообще всю человеческую культуру. Вот скажи, пожалуйста, что-то похожее сейчас наблюдается у ребят в детских домах?
Да, на самом деле вот этот образ, ну, кроме того, что, не знаю, там разбойные нападения.
Пошел и убил.
Да, пошел и убил.
Да, потому что не имели свободный, да, вот выход.
Ну, как бы да, сейчас, кроме того, что пошел и убил, ну, такое бывает крайне редко, надо сказать. Но вот история про какое-то неуважение, да, про какое-то хамское, возможно, отношение, про вот эту потребительскую позицию, причем потребительскую с точки зрения вообще всего, да, то есть с точки зрения того, что мне должны, там, не знаю, подарки, еду, еще что-то, и даже вплоть до того, что из разряда я не буду убирать за собой, потому что, типа, я здесь живу, вы мне все должны, да, то есть, как бы, такое тоже бывает. И, как я уже сказала, что у, как бы, большинства ребят нет вот этой заложенной, скажем так, этическо-морального, да, какого-то вот стержня, и поэтому они живут, потому что они видели. Вот, а видеть они могли крайне разные вещи, вот, поэтому истории, там, не знаю, с алкоголем, с курением, с кражами или, там, например, с, не знаю, там, с половыми какими-то связями в раннем возрасте, она, ну, как бы, да, это достаточно часто сейчас в учреждениях.
Да,
ну,
и также мы вспомним, да, о том, что о расстройстве привязанности, да, о том, что человеку очень тяжело доверять другому и строить нормальные такие доверительные отношения, потому что действительно работает такой принцип, вот пока ты есть рядом, я могу из тебя выжать то, что я могу, вот, а потом в сторону и буду идти дальше, искать, опять же, такой, искать другого, из которого точно так же можно выжимать. Но здесь же надо понять корни, вот как мы сейчас объясняем, корни, потому что это программа выживания, это некая установка, потому что по-другому. А по-другому как?
Никогда.
Да, и вот мы даже говорили именно вот о тех людях, которые очень часто приходят в детские дома с разными праздниками и все такое. Это, с одной стороны, хорошо тоже. Вот, а с другой стороны, все-таки это не дает основного, не дает именно как раз того, чтобы вот эту систему, ее, наоборот, вернее, ребенка вытащить из этой системы и как бы поместить его в другие обстоятельства, в другой сценарий, показать, что есть другие отношения, есть то, что важно для любого человека. И вот как раз наставничество, оно и дает такую возможность.
Да.
Потому что вот мы, я помню, вот у нас были воспитанники детских домов в передаче, мы спрашивали, ребята, вот вы помните вот этих вот, вернее, не наставников, а волонтеров, которые к вам приходили? И они говорят, да нету, конечно, потому что это вот целый конвейер. Это столько людей проходит мимо тебя, и ты уже, естественно, тоже действуешь в определенном схеме и сценарии для того, чтобы, как мы говорили, да, что-то получить. Но помнили они именно тех людей, которые с ними регулярно занимались. Вот, например, там был у них там какой-то танцевальный кружок там, или еще кто-то, то есть человек приходил регулярно в детский дом, вот, и у них помимо занятий было еще какое-то общение. И вот этого человека они помнят, потому что действительно вот он как-то выделялся из этой вот конвейерной среды, он сошел с конвейера и просто приблизился к ребенку, чтобы хотя бы узнать вообще, что он из себя представляет, чем он дышит. И... Потому что сделать это за час вот этого какого-то праздника просто невозможно. Праздников у них много, а людей, которые могли бы быть рядом с ними, именно близких людей мало. И вот как раз это вопрос, да, это отчасти так. Наставничество решает.
Да, 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 действительно так, потому что, правда, через детские учреждения, они сейчас достаточно открыты многие, вот, проходит, правда, очень много программ по, там, не знаю, и праздников, и более того, даже очень много программ там, по какой-нибудь социальной адаптации, куда приезжают различные специалисты с тренингами. Но, ну, мне кажется, что все-таки самое важное, это, правда, научить ребят взаимодействовать и общаться с людьми. Потому что большинство, ну, даже, не знаю, даже если к ним приехать с какими-то там важными тренингами, там, по правовой ориентации, там, по личностному росту, еще почему-то, не всегда, на самом деле, это может иметь какой-то отклик от них, потому что, во-первых, они как бы не очень понимают, зачем это, ну, по факту реально не очень понимают, а во-вторых, они, ну, правда, это воспринимают как очередное какое-то мероприятие, да, то есть очередной ивент, который к ним приехал, ну, да, там, я схожу, потому что это прикольно или потому что меня заставили, но если как бы личность самого человека, который приезжает в учреждение, их зацепит, а зацепить она может только тогда, когда человек будет готов пойти в личный контакт. И причем в такой очень честный, открытый и личный.
И даже часто рискованный для себя.
Да, даже, ну, я бы не сказала, что он рискованный для себя, это скорее нужно просто иметь некую смелость открыться. И если человек пойдет в этот контакт, то тогда и все занятия, и какие-то другие мероприятия, они будут эффективны. Потому что если личность не зацепит, то если мы говорим о подростках, тем более подростках, которые в учреждениях, то это пройдет фоном.
Я помню, как один из воспитанников сказал, говорит, вот мое большое желание, когда я был в детском доме, это чтобы меня оставили в покое.
Да, и вот тоже такое есть, потому что, правда, именно московские учреждения, они настолько закормлены всякими мероприятиями, причем и культурно-досуговыми, и всякими образовательными.
Нету времени просто побыть наедине с собой.
Нету времени вообще. Ну, и там как бы и возможности-то часто нет, да, потому что все равно сейчас, хоть они и живут в таких очень хороших условиях, но все равно там 2-3 человека в комнате. Но да, вот, то есть вот нет вот этого времени, правда, остаться вот самим собой и как-то вообще вот, ну, как-то
поскучать. Понять вообще происходящее. Даже не то, что поскучать, а именно вообще понять, что вокруг тебя происходит, потому что ты тоже стоишь на этом конвейере, перед тобой постоянно дергают хлопушки, фейерверки, что ты от этого уже одуреваешь, и уже действительно, ну, теряешь некое ориентирование вообще, кто я, чего я, где я, вот, а тебя просто продолжают по этому конвейеру вести и продолжают около тебя вот этот вот фейерверк.
В эфире передача «Отличная семья».
Ну, давайте мы сейчас зачтем еще один отрывок из педагогической поэмы. На другой день я сказал воспитанникам: в спальне должно быть чисто, у нас должны быть дежурные по спальне, в город можно уходить только с моего разрешения. Кто уйдет без отпуска, пусть не возвращается, не приму. «Ого», — сказал Волохов, «а может быть, можно полегче?» «Выбирайте, ребята, что вам нужнее, я иначе не могу. В колонии должна быть дисциплина, если вам не нравится, расходитесь, вот кто куда хочет. А кто останется жить в колонии, тот будет соблюдать дисциплину». «Как хотите, малины не будет». Задоров протянул мне руку. «По рукам, правильно. Ты, Волохов, молчи, ты еще глупый в этих делах. Нам все равно здесь пересидеть нужно, не в допор же идти». «А что, и в школу ходить обязательно?» – спросил Волохов. «Обязательно. А если я не хочу учиться, на что мне?» «В школу обязательно. Хочешь ты или не хочешь, все равно. Видишь, тебя Задоров сейчас дураком назвал. Надо учиться, умнеть». Волохов шутливо завертел головой и сказал, повторяя слова какого-то украинского анекдота: «От ускочив до ускочив». В области дисциплины случай с Задоровым был поворотным пунктом. Нужно правду сказать, я не мучился угрызениями совести. Да, я избил воспитанника. Я пережил всю педагогическую несуразность, всю юридическую законность этого случая, но в то же время я видел, что чистота моих педагогических рук – дело второстепенное в сравнении со стоящей передо мной задачей. Я твердо решил, что буду диктатором, если другим методом не овладею. Через некоторое время у меня было серьезное столкновение с Волоховым, который, будучи дежурным, не убрал в спальне и отказался убрать после моего замечания. Я на него посмотрел сердито и сказал: – «Не выводи меня из себя. Убери». «А то что? Морду набьете? Да права не имеете». Я взял его за воротник, приблизил к себе и зашипел в лицо совершенно искренне: «Слушай, последний раз предупреждаю, не морду набью, а изувечу. А потом ты на меня жалуйся, сяду в допор, это не твое дело». Волохов вырвался из моих рук и сказал со слезами: «Из-за такого пустяка в допор нечего садиться. Уберу, черт с вами». Я на него загремел: «Как ты разговариваешь?» «Да как же с вами разговаривать? Да ну вас! Что? Выругался?» Он вдруг засмеялся и махнул рукой. «Вот человек, смотри ты! Уберу, уберу, не кричите!»
А нужно, однако, заметить, что я ни одной минуты не считала, что нашел в насилии какое-то всесильное педагогическое средство. Случай с Задоровым достался мне дороже, чем самому Задорову. Я стал бояться, что могу броситься в сторону наименьшего сопротивления. Из воспитательниц прямо и настойчиво осудила меня Лидия Петровна. Вечером того же дня она положила голову на кулачки и пристала: «Так вы уже нашли метод? Как в Бурсе, да?» А Бурс – это общежитие при духовных семинариях и училищах, синоним сурового режима и грубых нравов с применением телесных наказаний. «Отстаньте, Лидочка! Нет, вы скажите, будем бить морду? И мне можно? Или только вам? Лидочка, я вам потом скажу. Сейчас я еще сам не знаю. Вы подождите немного». «Ну, хорошо, подожду». Екатерина Григорьевна несколько дней хмурила брови и разговаривала со мной официально приветливо. Только дней через 5 она меня спросила, улыбнувшись серьезно: «Ну, как вы себя чувствуете?» «Все равно. Прекрасно себя чувствую. А вы знаете, что в этой истории самое печальное?» «Самое печальное?» «Да. Самое неприятное то, что ведь ребята о вашем подвиге рассказывают с упоением. Они в вас даже готовы влюбиться. И первый Задоров. Что это такое? Я не понимаю. Что это? Привычка к рабству?» Я подумал немного и сказал Екатерине Григорьевне: «Нет, тут не в рабстве дело. Тут как-то иначе. Вы проанализируйте хорошенько. Ведь Задоров сильнее меня. Он мог бы меня искалечить одним ударом. А ведь он ничего не боится, не боялся. И Бурун, и другие. Во всей этой истории они не видят побоев, они видят только гнев, человеческий сдрыв. Они же прекрасно понимают, что я мог бы и не бить, мог бы возвратить Задорова как неисправимого в комиссию, мог причинить им много важных неприятностей, но я этого не делал. Я пошел на опасный для себя, но человеческий, а не формальный поступок. А колониям им, очевидно, все-таки нужна. Тут сложнее. Кроме того, они видят, что мы много работаем для них, все-таки они люди. Это важное обстоятельство». «Может быть», – задумалась Екатерина Григорьевна. «Но задумываться нам было некогда. Через неделю, в феврале 1921-го, я привез на мебельной линейке 50 настоящих беспризорных и по-настоящему оборванных ребят. С ними пришлось много возиться, чтобы обмыть, кое-как одеть, вылечить чесотку. К марту в колонии было до 30 ребят. В большинстве они были очень запущены, дикие и совершенно не приспособлены для выполнения соцвосовской мечты. Того особенного творчества, которое якобы делало детское мышление очень близким по своему типу к научному мышлению, у них пока что не было».
Да, ну вот такой вот еще прочитали мы отрывок. И мы видим, что здесь, вот, как я говорила немножко выше, человек, который вступает вот в это близкое пространство, подходит близко к ребенку-сироте, он все-таки рискует. Угу. Рискует, потому что действительно то, к чему мы привыкли, и то, что кажется, сработает, зачастую не работает. И нужно идти действительно на какой-то риск. Потому что, например, вот очень интересно развернулась одна дискуссия в Фейсбуке, может быть, мы как раз об этом как-нибудь поговорим тоже в эфире с ее участниками, потому что одна сторона упоминала, что как раз Макаренко – это тот человек, который вдохновил, и вот как и ты говорила, да, какие-то инструментарии, которые можно взять и использовать сейчас. Вот, а кого-то зацепил именно этот момент, момент того, что он позволил себе ударить. А у нас сейчас это отдельная тема по поводу mm-hmm. рукоприкладства, что как по поводу того, что вот можно себе позволить такое. Но вот для меня, например, вот очень важно то, что мы сейчас зачитали, то, что Макаренко не считал, что он нашел панацею. Он не считал, что он может этот метод в дальнейшем эксплуатировать, и что это именно то, ну, скажем так, что правильно и что возможно вообще в общении с человеком. Он понимал, что это нужно было сделать вот сейчас, в тот момент. И еще в каком-то смысле он признавал, что это проявление его слабости, потому что он не знал, как сделать еще по-другому. Ему нужно было пойти на этот риск, на эту как бы некую сделку с самим собой, но он это оправдал именно тем, что надо было спасти ребят. Иначе просто что? Если ты не можешь каким-то образом навести порядок в этой сложной обстановке, не можешь быть тем лидером, как ты говоришь, да, за которым пойдут, который как-то зацепит, тогда просто все. То есть их на улицу, они будут беспризорничать, им светит тюрьма, и все. И поэтому вот этот вот пощечин, он посчитал, что это все-таки стоит того, именно для того, чтобы сохранить их жизнь.
Здесь, мне кажется, очень важный такой момент, отражен вот именно конкретно в этом отрывке, про то, как он объясняет, да, почему ребята рассказывают об этом с упоением. Не потому что, да, это было насилие, а потому что это было неформально. То есть они увидели, что человек, да, то есть, собственно, Макаренко, он... как бы для него не безразлично было то, что с ними происходит. И, к сожалению, вот сейчас в наш век того, что, да, то есть за всеми, там, не знаю, воспитателями следят, там, не дай бог, они повысят голос, там сразу на них можно там накатать, например, объяснительный, там, накладную или еще что-то. А дети, конечно, ну, борзеют, по большому счету, да? Они, на самом деле, чувствуют свою какую-то
безнаказанность. В принципе, как и здесь, да, вот этот вот отрывок, он говорит, а не имеете права.
Да, да, то есть дети, на самом деле, очень хорошо знают свои права, и поэтому, как бы, в нужные моменты для них они очень хорошо могут этим всем манипулировать. И как раз вопрос в том, что я даже, когда вот разговариваю там со своими ребятами, да, с которыми общаюсь, наибольшее уважение, правда, вызывают те воспитатели, которые очень спокойны, но, в принципе, там, не знаю, могут и матом что-нибудь им сказать, да, то есть, ну, как бы это там в кулуарах условно, но при этом как бы это есть. И крайне, наоборот, как бы отторжение вызывают те воспитатели, которые сразу бегут к начальству докладывать о том, что происходит. То есть, вот это формальный и неформальный подход, да, то есть, формально можно себя и обезопасить, и вообще, в принципе, да, формально можно ко всему подойти, но если ребенок видит о том, что как бы есть вот этот неформализм, а есть что-то еще за этим, и правда ребенок видит, что к нему относятся как-то нормально, да, то есть и стараются что-то сделать, он это рано или поздно это оценит. Возможно, не сразу, да, то есть как бы, потому что им тоже нужно прожить там историю там про недоверие, но в какой-то момент это придет. Вот, поэтому здесь, мне кажется, самое важное, это вот как раз момент вот именно искренности и честности. И да, бывают люди злятся. Ну, понятное дело, что сейчас как бы не нужно там бить, да, там ребенка еще что-то, но как бы я сама там была несколько раз воспитателем там тех, когда воспитатели злились на детей, они говорили им о том, почему они злятся, да, то есть это какой-то был такой искренний, на самом деле, контакт.
И даже в каком-то случае это важно.
Это важно.
Это важно, конечно, потому что, например, если ты злишься, но ты это не проговариваешь и никак не показываешь, это в любом случае выльется тогда во что-то другое.
Конечно.
Тогда ты пойдешь либо крушить, либо брать нож, либо еще что-то делать.
Да. Даже я, например, вообще не со своим младшим, да, то есть подопечным, у нас были там какие-то некие конфликты, и были моменты, когда я ему тоже в открытую говорила, что там мне это не нравится, я злюсь на тебя. А, бывали даже моменты, когда мы там, ну, очень эмоционально ругались, но при этом как бы этот человек, ну, видел, что это не безразлично, то есть это было без, там, не знаю, унижений, без какого-то, допустим, да, то есть без оскорблений, но при этом как бы были обозначены там то, что вот это меня, там, не знаю, обижает, вот это мне не нравится, я не хочу, чтобы вот так со мной общались, например.
Спасибо тебе огромное. Друзья, мы на сегодня заканчиваем, но наши рождественские чтения будут продолжаться, поэтому следите, пожалуйста, за этим. А с вами были сегодня Татьяна Ваганова и Руслана Яценко. Спасибо огромное
тебе. Спасибо большое.
Еще раз с праздником.
Счастливо.